Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Как вы помните, в основе или в основании вот этой темы, которую мы с вами рассматриваем, лежит стих. Я его сейчас вам напомню. Это Псалом 10, 3 стих. Здесь сказаны такие слова. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Не так давно мы с вами исследовали тему, которая называлась «А пораженный дух кто укрепит?». Помните, да? То есть на этом как бы стихе тоже подобная тема нами рассматривалась. Мы с вами говорили о том, что текст говорил такую мысль, да? Дух человека переносит немощи. То есть разум человека, если он у него есть, он всегда найдет выход в любой ситуации, да, потому что через этот разум к нам обращается Бог, у которого не бывает каких-то неразрешимых проблем. И вот если наш дух, наш разум поражен, то вопрос как бы возникает, кто укрепит? Если нет то, на чем основано счастье и благополучие человека, человек потерял рассудок, перестал думать, перестал анализировать, его рассудок, как бы его мозги атрофировались от неупотребления, то мы с вами говорили о том, что такой человек обречен. И тема называлась, вы помните, «Заживо погребенная». То есть человек еще физически живой, но если рассудок не работает, фактически его вопрос спасения, жизни, счастья, благополучия решился. И решился не в его пользу. Он обречен. Доживает в этом мире как животное. Естественно, ни о каком спасении и речи быть не может. И я вам не раз говорил, что сколько в жизни вот рядом людей, да, ты говоришь им, объясняешь что-то, жизнь его бьет, ты заставляешь его думать, жизнь заставляет думать, а он вообще не реагирует, вот какой он был, такой он и есть. И мы можем молиться за этого человека, мы можем там все делать для того, чтобы его как-то заставить задуматься, но если рассудок не работает, вы сами видите, вы сами убеждаетесь, что этот человек уже обречен. А вот эта тема, которую мы с вами сейчас рассматриваем, здесь как бы в основе лежит текст, который гласит, я еще раз повторю, когда разрушены основания, что сделает праведник? И здесь как бы тема с предыдущей, о которой я только что вам упоминал, да, здесь есть нечто общее. То мы говорили о том, что разрушено основание человека. Человек называется человеком, потому что у него чело есть. Ну, дело не в челе, да, не во лбу, а дело в том, что там внутри, в нашем, как говорится, в нашей голове, да, это основание человека. Человек может называться человеком, если у него есть рассудок. Если у него нет рассудка, извините, он животное, да. Еще раз прошу извинения, есть такая поговорка, вы все ее слышали. Если у человека нет ума, то считай калека. Это неспроста. Люди придумывают вот такие, будем говорить, поговорки, да? Нет ума, считай калека. Если калека на ноги, это еще один, как говорится, вариант, а если на голову, это вообще безнадежный вариант. Так вот, основанием в человеке является рассудок. Если разрушен рассудок, и человек разучился думать, все, никакой праведник ему не поможет, и Бог сам не может пробиться внутрь человека, потому что человек сделал себя, как мы уже не раз говорили, я вам напоминал, да, Бог звонит человеку, а оператор мобильной связи отвечает ему, как бы, это я так образно говорю, вызываемый вами абонент находится вне, либо отключен, либо вне зоны досягаемости. Перезвоните ему, пожалуйста, в другое время. А другого времени уже не будет, потому что он всю жизнь, этот человек, который не думает, он уже на всю жизнь себя обрек, что он вне зоны досягаемости слов Господних или Духа Божьего. Да? А вот тут мы с вами говорим, что разрушены основания еще более какие-то. Но вот эти основания тоже разрушены на основании отсутствия ума и рассудительности. И мы с вами в прошлый раз говорили, значит, читали стихи с вами, да, которые, ну, в общем-то, они известны всем вам, да. Но я умышленно их читаю, чтобы мы поняли, какое основание должно быть у нас, христиан, на чем должно зиждеться христианское учение, учение христианской церкви, что должно быть краеугольным камнем нашего духовного здания. И заметьте, говоря о каких-то разрушенных основаниях, да, в результате чего даже праведник, даже Христос, даже Бог не может ничего сделать с человеком, да, мы говорим о том, как помочь обществу, как помочь нам, можно ли что-либо изменить вот в этой жизни. Помните, да, я тоже не так давно вспоминал вам текст из пророка Исаии, сейчас не помню главу, тексты, да, там, помните, написано, что Бог говорит: отниму у них и тысяченачальника, и мудреца, и искусного в слове, и храброго воина, и дам им в начальники, будут господствовать над ними дети, начальники из детей будут, и жены будут управлять ими, да, и потом ухватятся в семействе своем и скажет: у тебя есть одежда, у тебя есть пища, да будут вот эти развалины под рукою твоею. И вы помните слова, которые он сказал: не могу я исцелить ран общества. Нет у меня в доме пищи, я не могу помочь вот этому обществу. Произошло нечто страшное, разрушены действительно основания. И вот человек, вроде бы праведник, к которому обращаются люди, да будут вот эти развалины, то есть люди называются развалинами, да будут они под рукой твоей, управляй нами, будь нашим царем. Он говорит: я не могу исцелить ран общества. Почему? Разрушены основания. Так вот, какие же основания разрушены? Вы знаете, что в каждой церкви, независимо от того, как она называется, да, христианские или даже нехристианские, есть свои, будем так говорить, фундаментальные, как они называют, истины, на основе которых зиждется ихняя церковь или ихнее общество, как хотите, так и называйте, да? Многие говорят: вот у нас есть основы вероисповедания, где-то называются основы истины, да? Откройте любую книгу, хоть христианскую, хоть не христианскую. Откройте любую книгу, да, и почитайте, что же это за основы истины. И вы прочитаете: мы верим в Бога. Дальше, ну хорошо, дальше. Бог там безначальный. Какие-то стихи, где написано, как написано. Бог всесильный, стихи. Бог всемогущий, стихи, да. Бессмертный, стихи. У него там есть Сын Божий, стихи. Дальше, у кого-то там Сын Божий, Бог или не Бог. Дальше, мы верим в Троицу, другие. Мы не верим в Троицу, мы верим в единого Бога. У кого-то Христос Бог, у кого-то не Бог. Дальше читаем. Закон отменен, вот стихи такие-то, такие-то. Мы спасаемся благодатью, вот стихи такие-то, такие-то, да. Мы должны ходить в церковь, мы не должны оставлять, допустим, собраний наших. И где написано, и вот так идет такой порядочек, кто-то говорит: вот закон Божий, он не отменен. Это в чьих-то основах, в других основах истины так называемой, да, основы, основания как бы подчеркиваю, на чем как бы церковь стоит. Те говорят в субботу, те говорят в воскресенье, те говорят, говорят, надо креститься Святым Духом, родиться свыше. Одни объясняют, что это происходит рождение свыше в момент крещения, другие говорят о другом. Потом мы читаем в этих основах, что нужно креститься. Кто-то в младенческом возрасте, кто-то пишет во взрослом, кто-то говорит, что надо креститься, кто-то веничком, кто-то с погружением в воду, надо совершать вечерю. И вот это я вам сейчас так вот перечисляю, чтобы было понятно, да? Вот каждый пишет свое, вроде бы на основании Библии. Но я как бы хочу задать вам вопрос. Да, вот люди назвали вот эти книги свои, да, основанием. На чем основана наша вера? В чем суть нашей веры? Но я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, разве является фундаментом нашей веры учение о Двоице или Троице или Едином Боге или о Духе Святом, там личность, не личность? Разве суббота является основанием или воскресенье основанием нашей веры? Разве в это мы пришли к Богу, именно в это верить и с этим согласиться? У меня не раз возникает такой вопрос, который мне хотелось бы сказать кое-кому из верующих. Когда они рассказывают, во что они верят, почему они верят, да, мне хотелось бы спросить, скажите, пожалуйста, вот Адам и Ева пали в раю. Что произошло там на самом деле? Перестали верить в Троицу или поверили в Троицу? Стали сомневаться в Духе Святом, личность или не личность, Бог, Христос является Богом или не Богом? Перестали соблюдать субботу, начали воскресенье или пятницу соблюдать? Вы так мне, говорю, объясняете, что вот они основы, вот чего не хватает человеку, как бы вот от чего отступил Адам и Ева. И мы должны как бы вернуть Адама и Еву в тот же самый рай, сами туда вернуться, изучив, согласившись и поверив вот в эти доктрины. Это ли является основанием для церкви? На этом ли фундаменте стоит церковь или должна стоять церковь? И мы с вами читали в прошлый раз, да, вот я вам вспоминал 13 главу 1 послания Коринфянам. Вы помните, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я имею звенящее, если имею веру, имею все знания, и горы передвигаю, и тело дам на сожжение, и имя раздам нищим, а любви не имею, то я ничто. Вы помните, да? Я не знаю, как толковать это место Писания, чтобы понять что-то не так. Здесь понятно. Главное, к чему Бог нас призывает, это к любви, это к милосердию, это к состраданию, это к взаимопониманию, это к тому, чтобы между нами не было никакого проявления даже мелкого зла, греха, да? Фундамент, который Бог подсовывает нам под наше духовное, там, церковное здание, да, это что? Мораль, это святость, это праведность. И нет никакой другой истины большей, нежели это. Мы с вами читали фундамент, на котором строится этот мир. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы видите, да? Чем люди живут? Похоть плоти, это похоть животного, да? Похоть очей, это та же животная страсть. И в завершении, или в основании, можно так сказать, гордость житейская. Я самый-самый-самый, неважно в какой области. Ученый, медик, певец, танцор, спортсмен, там, политик, человек года, да? Ну, если я никто, ну, хотя бы, извините, как говорят, повыпендриваться, вот доказывать, умничать, спорить с кем-то, что я вот понимаю, вот ты не понимаешь, да? Вот фундамент этого мира. Вот потому, а это не является основанием для благополучия общества. Вот почему ругаются, спорят, соревнуются, воюют, убивают, предают друг друга. Нет основания. Как бы этот мир ни крутился, как бы кто из политиков великих мира сего не говорил, вот дайте мне власть, и я, как говорится, наведу тут порядок. Никто никогда в жизни не наведет порядок, да, ни в церкви, ни в мире, ни в государстве, ни в нации, нигде, ни в каком обществе, если в основе не будет мораль. Не будет нравственность, не будет совесть, не будет стыд, не будет справедливости, да, никогда это общество не может быть исцелено от своих вот этих, будем говорить, проклятий, да, никогда не будет в этом обществе ни мира, ни любви, ни взаимопонимания, ни благополучия, ни справедливости. Человек гордый, человек надменный, человек подлый, человек эгоист, человек похотливый, он этим живет, и к чему ему мораль, справедливость, нравственность и так далее и тому подобное. Я это люблю, и мне не важно, как на вас это отразится. Я так люблю, я этим живу. Попробуйте восстановить семью, где идет грязня, а грязня идет из-за денег, а не из-за морали. Попробуйте создать семью, чтобы она была благополучной, если он, я имею в виду жених, там, да, ищет себе красивую невесту, красивый плоть для плотских утех, а она ищет в нем спонсора, который будет ее обеспечивать. Это встретились два эгоиста, а семья предоставляет один престол. Разве не будет борьба между ними? О какой любви можно говорить, если говорят сегодня, что любовь в основе семьи? Я говорю, какая любовь, извините, к какому месту и каким местом мы его любим? У нас секс называется любовь. Ну, на сексе можно ли построить семью, где будет доверие? Но если секс в основе, ну ладно, сегодня ты мне нравишься в сексуальном плане, но завтра я увижу другую плоть, и мне захочется ее тоже попробовать. Официально, неофициально, с разводом с тобой или без развода, налево пойду или направо. Мне хочется, я животное, я бегаю за плотью. Если муж меня сегодня не удовлетворяет материально, я буду искать себе миллионера или миллиардера. Семьи не будет. Дети не будут воспитаны, если они видят вот этот эгоизм, вот эту, будем говорить, похотливость человеческую, вот эти капризы, недовольство, заносчивость и эгоизм. Дети вырастают, знаете, как малосольные огурчики проквашиваются или просаливаются, или заквашиваются, да, в рассоле вот этом. Вы видите, чем меньше морали, чем больше человека направляют на то, что самое главное в этой жизни, вот это деньги, 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 богатство, слава, удовольствие, отдохнуть, закурить, выпить, да, поехать куда-то, отдохнуть, получить удовольствие, да. Вы заметьте, чем больше это проповедуется, чем больше людей с этим соглашаются, а людям ихней плоти свойственно жить этими интересами, тем хуже мораль. Обратите внимание, сегодняшний брак – это, извините, какая-то насмешка. Брак, он, как говорят, хорошее дело браком не называется, да? Действительно брак, бракованная семья. И не забудьте, общество состоит из ячеек. Как пчелиная семья состоит из пчелиных сот, вот там каждая есть ячеечка, да, где-то что-то заложено в рамке, да, пчелиной. В основании любого общества, церкви, государства, нации лежит семья. Семья разрушена. Нету мужа, нету жены. Есть непонятно вообще что. Так мало того, что семья была непонятно какая. Так сегодня же к чему подводят нас? Все свободны, жена от мужа, муж от жены. Они уже не муж, они уже не жена, они партнеры. Причем партнеры, если родители, то это родитель один, родитель два. А дети, мальчики, девочки, нет. Они еще не определились со своей гендерной принадлежностью. Они еще должны долго рассматривать себя в зеркало и думать, я мальчик или девочка. Ну вы извините, назвать это каким-то словом, ну культурным назову, шизофренией, другим словом, другого слова я не нахожу. Это вообще, знаете, не то, что есть ли ум, а есть ли вообще мозги у людей. Неужели непонятно, что вот этот наш эгоизм, вот это наша гордыня, вот эти наши похоти, которыми мы живем, лень, да? Неужели непонятно, что именно это разделяет семью, мужа, жену, братика, сестричку, да? Говорили и не раз считали. Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Мы с вами говорили в прошлый раз, я вам читал, что все мы крестились в одно тело. Мы должны научиться быть едиными, находить взаимопонимание, чтобы между нами не было споров, разногласий. Иначе мы вообще непонятно кто. Если мы тело, если мы взаимосвязаны, если у нас в основе любовь, взаимопонимание, забота друг о друге, то мы тело Христово. Если между нами нет этого, и мы чужие друг для друга, то мы мясной отдел, как я вам говорил, где туша разрублена, и все лежит на подносах. Труп мы. По-другому сказать об этом нельзя. Женятся в одно тело, да будут двое одна плоть. Приходим в церковь, должны, мы крестимся в одно единое тело друг с другом, а потом и со Христом. Мы крестимся в единство, а единство не бывает без любви. И вы видите, как мораль разрушается, как разрушается семья, как разрушается нация, разрушается государство, как вот эта гадость, которая идет с запада на восток, как она порабощает и уничтожает вообще все святое, все благородное, все нравственное. Я вам скажу, я не пророк и не пророчествую там от имени Господа Бога. Но я вам пророчествую наперед, я говорю, нет никакого лекарства для исцеления общества. Никогда не будет на этой земле ни мира, ни благополучия, ни коммунизма, ни Царство Божие до тех пор, пока мораль не будет в основании нашей жизни, нашего духовного здания. Никогда в этом мире не будет единства, никогда не будет взаимопонимания. Единственное, до чего человек может дойти, и тот, кто правит вот этим разнузданным человеческим обществом, единственное, до чего дойдут, сделают видимость мира. Это будет новый мировой порядок. Порядок, в основе которого будет лежать сталинизм, гитлеризм, да, и тому подобное. Мир, вы помните, дружба народа в СССР поддерживалась благодаря Комитету государственной безопасности. Не было бы этого комитета, не было бы и дружбы народов. Как только пропал Советский Союз, Комитет государственной безопасности, так и аукнулась дружба народов. Помните, да, сколько у нас было сестер, составляющих единую советскую семью. Вы видите, да? Все вернулись к чему? К своему естеству. Это лишнее доказательство. Общество на земле без Бога и без морали не может существовать. Общество вырождается, оно разлагается внутри самого себя. Отсутствие морали или упадок морали – это процесс гниения и разложения человеческого общества на уровне конкретного человека. К Каждый из нас, разлагаясь, разлагает семью, разлагает страну, разлагает нацию. Кто-то может сказать: ну а почему вот Бог взял бы, да и сделал с нас вот то счастливое общество, взял бы и вопрос поставил ребром о морали, да? Мораль поставил во главу угла, не спрашивая нас, я вам должен сказать. Ну тогда Бог был бы тем же антихристом, власть которой мы с вами ожидаем. Бог создал человека свободного. Человек свободно должен понимать, кому служит, зачем служит. Он должен видеть благословение в том, что Бог ему предлагает. И он должен сам добровольно стать на этот путь. У Бога не может быть царства, где есть насилие, где есть страх. В этом величие Бога заключается. Без этого Царство Божие не может существовать. Если бы на небе было насилие, не было бы неба, не было бы Бога, не было бы Христа, было бы то, что происходит вот здесь, на нашей планете. Но и этого бы не было, Бог бы взял и просто прекратил. Потому что Бог не насильник, Он не тиран. Он не может нас силой загонять Царство Божие. Это царство, где люди добровольно туда идут, где люди, которые понимают, что значит мораль. Вот тема, которая называется, да, я сказал, фундамент, на котором стоит Вселенная. Там нет войны, там нет разводов, там нет вражды, там нет обмана, нет воровства, нет убийства, нет ничего того, и болезней, старости, и смерти нет, потому что есть мораль. На этом основании стоит Вселенная. Вот это учение о святости, о морали является основным учением или основой, или столпом, на котором стоит вот это здание всей Вселенной. Это святость. И мы с вами об этом читаем и говорим. Будьте святы, Бог говорит, потому что я свят. Воля Божья есть освящение ваше. И мы с вами читаем Писание. Мы многие, наверное, из вас задумывались, ну вот мы говорим, вот-вот Царство Божие придет, вот будет пришествие Христа. Я задаю вопрос, почему нет? А что мы несем вообще этому миру? Троицу, Двоицу, Единого Бога, вечерю, субботу, воскресенье, говорение на иных языках, да? Чудеса, исцеления мы несем, которых в принципе нет. Это разговоры идут на эту тему, и создается иллюзия, что это есть. Мы несем миру, извините, и совсем не те таблетки, которые помогли бы этому миру выздороветь. Вы помните, мы с вами читали? «И проповедано будет сие Евангелие о Царстве всей во всей Вселенной, и тогда придет конец». Какое Евангелие? Евангелие Царствия. Ибо Царство Божие внутрь вас есть, а Царство Божие не пища, не питье, ни суббота, ни наговорение, ни воскресенье, ни говорение на иных языках, ни вера в три единого или в одно единого Бога. Царство Божие, заметьте, праведность и мир и радость во Святом Духе. Не любящий брата не есть от Бога. Ибо все, что в мире, то есть, ибо все, что не связано с Богом, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы с вами читали в прошлый раз, и я сейчас с вами продолжу читать стихи. Их в Библии много. Я бы даже так сказал. Я прочитаю основные. Но даже я могу сказать, закройте глаза, откройте Библию, ну, в любом месте, тыкните пальцем, и вы попадете либо прямо, либо чуть выше на стих вверх или на стих вниз, вы попадете на стихи, у которых написано: не грешите, распните плоть со страстями и похотями, доколе вы будете грешить. как верующие не видят основного учения христианского, которое лежит в основе всей Библии, что это вопросы освящения, как они не видят, я хочу сказать, вы знаете, наверное, точно произошло. А пораженный дух кто укрепит? Но если нет ума, физически он вроде бы как бы мозги есть. Ну как можно было дойти до такого, извините, тупизма, да? До такой слепоты, чтобы читать Библию, в которой от начала до конца написано, что надо жить свято, что не надо грешить. Как можно было ходить в церковь и додуматься до такого, чтобы сказать, что грех непобедим, и мы ничего не можем. Это же мы сами расписались, что мы не Христы. Мы антихристы. И продолжаем при этом верить, что мы церковь Христа. Что у нас правильное основание, на котором стоит церковь. Да, она не стоит, она лежит. Она не дышит, она просто мертвая. В духовном плане. Хоры поют, тарелки, барабаны гудят, трубы гудят, я имею в виду оркестры. Здания строим красивые, содержимого никакого. Это, знаете, вот как женщина там, или девушка, или парень, будем говорить. Ну, говоря, допустим, о девушке. Красивая, стройная. И волосы, и лицо, и фигура, да? Извините, и проститутка. Вот что хочешь, то с ней и делай. Ну, семьи с ней не будет, взаимопонимания не будет. Она проститутка, она блудница. Церковь похожа именно вот на такую блудливую женщину. Ведь неспроста она называется блудницей. Она ушла от того, что Бог положил в ее основание. Я тебя люблю. Я к тебе отношусь благородно. Научись и ко мне так относиться. Научись и научитесь и друг к другу так относиться. Мы все читаем про первую христианскую церковь. У всех было одно сердце, одна душа. Ведь это и есть коммунизм, который был на земле. Недолго, правда, был. Но это был коммунизм. Одно сердце, одна душа. Все были единодушно вместе. Ни у кого ничего не было своего, но у всех все было общее. Были богатые, когда приходили, были бедные. Когда соединились, не было ни богатых, не было бедных. Все были одинаковые, все были обеспечены. Это был единый организм. Кто об этом не читал? Что мы взяли с этого свидетельства библейского? Вот они говорили на иных языках, нам надо языки. Слушайте, вы забыли, ведь самое главное, они были едины. Между ними не было зла, не было неприязни, не было раздражений, не было сплетен, не было превозношений. Все служили друг другу, будучи слугами друг для друга. И Бог даровал свои знамения, чудеса в награду, чтобы привлечь людей при помощи чудес, но чтобы они пришли в церковь эту и увидели главнейшее чудо – любовь и взаимопонимание. Организм всецело функционирующий, где нет малых и великих, нужных, ненужных, плохих, хороших, здесь все хорошие, хотя и все разные. Они научились главному – любви, которая не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, да? Всему верит, все прощает. Никогда не перестает. Общество, в котором нет раздражения, общество, в котором нет зависти, обид нет, да? Вы понимаете? Если этого нет в обществе, то не будет и воровства. Не будет прелюбодеяния, не будет предательства, не будет подлости, хитрости. Не нужно там ни милиция, ни полиция, ни прокуратура, ни суд, ни тюрьма, ни надзиратель. Бог вложил законы в мысли и сердца этих людей. Они не хотят, они не умеют, они не любят делать преступления. Вот фундамент, вот на кого надо равняться. И я говорю, на первую христианскую церковь, но не по языкам, которые там были, не по чудесам, которые там творились, а по той любви, по той морали, которая была в основании этой церкви. Я еще раз задаю вопрос, где сегодня находится церковь? Где в основании стоит мораль? Где эти люди, где эти проповедники, которые говорят, что без святости не увидим Господа? Ну, есть, которые говорят, но не говорят, как достичь. Когда поднимаешь вопрос, как достичь, мы ничего не можем. Та церковь, которая учит морали, которая достигает морали, где разрушается эгоизм, разрушается ненависть, гордыня, да, где действительно люди сращиваются в одно единое тело, вот там лежит, в основании вот этой церкви, лежит настоящий, самый большой камень, который есть Христос, который есть краеугольным камнем, на который равняется церковь. Проповедано будет Евангелие Царствия. Заметьте, Евангелие, делающего Христа царем моей души. Вот оно, Евангелие Царствия. А если Христос царь моей души, то я не могу ни красть, ни убивать, ни раздражаться, ни обманывать, ни хитрить, ни превозноситься, ни укорять никого. Я храм Божий. И в этом храме должен жить Бог. И этот Бог является Богом морали, Богом святости и чистоты. Во что превратилась сегодняшняя церковь? Это или психбольница, или дом престарелых, где одни инвалиды. Ну, которые поют еще, то есть признаки жизни есть. Евангелие раздают, только объясняют, что там надо понимать не так, как там написано, а вот так, как мы это объясняем. Мы сами инвалиды, и людей призываем в церковь, чтобы они стали еще большими инвалидами. Вот потому и конец, кончина века не наступает. Вот потому мы сидим, выдумываем, что надо делать, деньги надо собрать, рекламную кампанию провести, буклеты разнести по почтовым ящикам, газетки выпускать. Я говорю, вы знаете, это просто отмывание денег, как это называется в политике, придумать какие-то комитеты, какие-то комиссии, там сидят сотни тысяч человек, выделяются большие деньги, создается вот эта мышиная возня, создается видимость какой-то работы, в конце концов ничего нет. Я как-то прочитал, там не то Норвегия, не то Финляндия, выделены были деньги на исследование, испытывает ли червь, который насаживает рыбак на крючок, испытывает ли он боль. Сумма в несколько миллионов долларов или евро. Правда? Да, вот придумать себе. Взял бы я, вот придумал, говорю, вы знаете, выделите мне несколько миллионов, да, на исследование. Механизм там сгибания ножки комара, да? Да, это очень важно, конечно. Больше не на что денег тратить в этом мире, правда? Это я к тому говорю. Вот мы вот этим занимаемся. Занимаемся, как говорят, из пустого в порожнее. Сбиваем воду в ступе в надежде, что всплывет и появится масло. Нет, никогда этого не было, нет и не будет. Разрушены основания. Морали нет в основании семьи, поэтому она разрушается. Морали нет в основании воспитания детей, поэтому дети вырастают, как говорят, оторви и выброс. Раньше дети были пенсией. Если бы сегодня дети были пенсией, я хочу сказать, никто бы из нас не захотел доживать до пенсии. Сразу бы, как говорится, кончились физические силы, сами бы совершали нечто преступное, ну, чтобы только, как говорится, не дай Бог пожить с нашими детками или внуками. Какая бы партия ни приходила к власти, она ничего не может делать страной. можно при помощи закона, можно кого-то садить, можно было бы, и нужно, может быть, было бы даже кого-то расстреливать. Ну, просто уж, кто совсем уж взорвался, да? Ну, я говорю, основа. Я сегодня кричу, что где-то коррупция. Знаете, почему я кричу? Потому что он берет деньги общественные. Но если я завтра... Вот я сегодня против коррупции, потому что я не могу взять деньги из той кормушки. Завтра я буду у власти, если я увижу, что у меня есть власть, и я могу распоряжаться бюджетными деньгами, как я ими не воспользуюсь? У меня ведь не мораль в основе моего бытия. Я один человек, у меня одна жизнь. Жить надо хорошо, а ценности в этом мире одни – деньги. Материальное благо и удовольствие. Все, другого ничего нет. И те верующие, которые сказали, закон Божий отменен, и мы спасаемся по очень дешевой благодати с большими скидками. Эта церковь встала на путь этого мира. Потому мы и топчемся на месте. Потому мы им говорим, Господи, ну когда будет пришествие? Но я говорю, уже многие говорят, Господи, пока не надо приходить, тут детей надо поднять, потом внуков, потом правнуков надо поднять, то еще купить, я еще там не была, я еще там не был, я еще не отдохнул, еще вот так, не наелся того, не того, не нагулялся, не напился, не накурился. Ну я не говорю, что верующие все такие, да? Но хочется пожить здесь в удовольствие для своей плоти. И туда попасть. Еще и венец на голову получить, венец победителя. Но я уже говорил не раз, венок похоронный мы получим. Так вот, читая или рассуждая об основаниях, какие должны быть в основании церкви, я хочу вам продолжить читать стихи, которые на эту тему говорят. Многие стихи, они известны, я их уже не раз вам читал и объяснял, да, поэтому я не буду очень долго задерживаться на каждом стихе. Просто покажу вам массу, ну, таких уже, будем говорить, стихов, которые помнят, наверное, те, у которых с памятью плохо. Матфея 22 глава, с 35 по 40 стих. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь?» Я бы чуть по-другому перефразировал, да. Господи, скажи, самая главная истина, какая, вот мы верующие, вот мы хотим знать, самое главное, за что нам надо держаться. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Заметьте, возлюби Господа, самая большая заповедь. Ну, вы понимаете, что Господь – это же не просто какая-то такая абстракция. Вот я его люблю, потому что он мне дает есть. Я его люблю, извините, собачьей любовью. Меня кормят, я люблю и защищаю. Все. Господь Бог, многомилостивый, человеколюбивый, долготерпеливый, прощающий беззаконие, вину и грех, помните, да? И не оставляющий без наказания. Благословляющий до тысячи родов и наказывающий до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Господь Бог, имя Его свято, имя Его святой. Возлюбить Господа – это возлюбить святость, возлюбить атмосферу неба, возлюбить чистоту, возлюбить любовь, возлюбить благородство, которым изобилует Бог и которым изобилует в мир вне нашей планеты, Вселенная. Возлюбить Господа Бога – это возлюбить мораль, чистоту, святость. И вторая заповедь. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вы видите, да? Вторая, подобная же ей. Только тут вроде бы не Бога, да, а вроде бы ближнего надо возлюбить. Но я говорю, если я не возлюблю Бога, не научусь у него любви, то как я исполню вторую заповедь? Возлюби ближнего своего. Бог меня кормит, еще как бы есть за что любить. Бог дает мне жизнь, еще есть. А вот ближний мой, который меня объедает и мешает жить и получать удовольствие. Без первой заповеди вторая не исполняется. чтобы возлюбить Господа Бога, обратите внимание, всем сердцем и всею душою и всем разумением. То есть, заметьте, если мы не всем разумением, не всей душой, не всем сердцем, если у нас еще любовь есть, ну, будем говорить, к компьютеру, интернету, к блуду, к выпивке, к обидам, к раздражению, заметьте, двум господам служить не можем. Не получится. Надо от и до, на все 100% возлюбить Господа Бога, чтобы все остальное показалось чепухой, ссором, мусором, и чтобы мы сказали, я этим не хочу даже заниматься и думать. От этого пользы нет. Вторая же заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, вот как ты хотел бы себе, вот сделай ближнему твоему. То есть откажи себе в чем-то. Пусть тебе будет меньше, сделай лучше другому. А тот пусть живет по этому же самому принципу, и вы будете иметь все. Ну, теперь смотрите 40 стих, что говорит. На сих двух заповедях, вы слышите? На любви. А любовь не может раздражаться, потому что раздражение – грех. Если мы говорим, что грех непобедим, любовь невозможна. Если раздражение непобедимо, зависть непобедима, обида непобедима, гордыня непобедима, тогда любви как таковой быть вообще не может. Да, мы можем говорить, но ее быть не может. На этих, на сих двух заповедях утверждается, слушайте, весь закон и все пророки. Это было сказано Христом, когда Нового Завета еще не было написано. Суть всего Ветхого Завета зиждилась, или основанием всего Ветхого Завета, Пятикнижие Моисея и пророки, да, в основе лежало что? Любовь. Новый Завет, может, кто-то хочет сказать, что тут другая какая-то идея, более лучшая, да? Троица, двоица, суббота, свинина, десятина, да? Наговение вечеря, членство церкви, пение в хоре, да? Нет. Новый Завет еще больше говорит на эту тему. Подытаживая вот эти стихи, я могу сказать, на сих двух заповедях зиждется вся Библия. Зиждется, должна зиждеться церковь. Это основание должно быть основанием для нашего духовного дома, который мы должны устроять. Дом духовный – это дом, в котором нет греха. Любовь к Богу и ближнему – это конституция Вселенной, это фундамент, на котором стоит вся Вселенная. Второе место, Галатам 5 глава. 14 и 15 стихи. Ибо весь закон, обратите внимание, это Новый Завет, Галатам, 5 глава, да? Ибо весь закон какой? Библейский, моральный, нравственный, да? В одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Ну ладно, может это кто-то сказать, это хорошее пожелание, но мы, ну, если не получится, то ну, нас же Бог уже спасет по благодати. Я говорю, как подлеца, да, какого-то, да? Как хитреца, подлеца, блудника, пьяницу, алкаша, да? Тунеядца. Да, мы должны стараться, но у нас не получится, и нас вот таких подлецов возьмут всех на небо. Я говорю, зачем сатану туда выгоняли, если нас туда всех берут? И где будет справедливость? Его за то прогнали, нас за это же взяли. Понимаете, это религия абсурда. Слушайте, если же друг друга угрызаете, заметьте, не убиваете, да? Не рубите мечом, топором, ну, грызете, ругаетесь, выясняете отношения, спорите, да? Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. В каком плане? Ну, бывает, что и действительно доходит до братоубийства, да? А здесь речь идет о том, это же верующим написано. Вы все больше погружаетесь вот в эти угрызения, грызете, ругаетесь, спорите, разделяетесь, вы истребляете в себе всякие задатки поиски добра. Вы истребляете в себе всякую мораль, всякое здравомыслие, стыд и совесть. Так я задаю вопрос, и что дальше, вас спасут? Да ни в коем случае. Вы истребите друг друга, вам ничего не светит относительно Царства Божия. Дальше читаем. Иакова 2 глава 12-13 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь? Тут задаю попутно вопрос. Речь идет, согрешит, какой-то обряд не исполнит, да? Нет. Здесь имеется в виду именно моральные принципы. Кто соблюдает весь нравственный закон и согрешит в одном чем-нибудь, то есть я так буду говорить, 10 заповедей, 9 я соблюдаю, одну я нарушил. И я говорю, ну я только один грех сделал, слушайте, тот становится виновным во всем. В чем? Он нарушил весь закон. Почему? Потому что в законе есть всего одна заповедь – люби ближнего, как самого себя. А вот эти разновидности – убил, украл, там, наврал, допустим, захотел что-то отнять у кого-то, да? Это просто разновидности или способы проявления зла по отношению к нашему ближнему. Не кради, то есть люби, не убивай, то есть любви. Не наговаривай на него, не лги на него, то есть люби его, да? Поэтому если ты какое-то действие не сделал, а все эти действия, воровство, убийство, прелюбодеяние и так далее и тому подобное, да? Все эти действия исходят из одного преступления, которое называется грех, зло. Грех один – это зло. А заповедь только расписывает, в чем оно проявляется, но исходит оно из одного корня. Подумаешь, ты не плюнул на ближнего, не нарушил заповедь, ну такой заповеди нет, но вы понимаете, она подразумевается в законе Божьем, да? Не плюнь на ближнего твоего. Я не плюнул, я просто взял пальцем, покрутил у виска. Сделал губы трубочкой и высунул язык, показав ему, что ты чокнутый. Вы видите, да? Суть закона одна. Преступление это, будем говорить, выходят они все из одного. И все это способы, кто как, кому хочет досадить и сделать пакость. Не важно, что ты таким способом не сделал пакость, ты другим способом сделал ее. Поэтому нарушил одну заповедь, ты становишься виновным во всем. Ты нарушил весь закон от начала и до конца. Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, то есть таким образом не делай зло своей там жене или своему мужу, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь и таким образом не делаешь жене или мужу зла, но убьешь его, то ты другим способом все равно показал свое зло к этому человеку. То ты также преступник, я подчеркиваю, всего закона. Ну, кто-то может попутно меня спросить, сказать, ну хорошо, там преступления вот такие есть, украл, убил, там ложь сказал какую-то, да? А вот суббота. А суббота контролирует весь закон, это печать закона. Нельзя исполнить субботу, заповедь о субботе, нарушив любую заповедь, даже самую маленькую, добавил что-то и оговорил ближнего своего. Потому что суббота символизирует покой. Об этом написано в Евреям 4 главы. Там написано о субботстве, да? Для народа Божьего остается субботство. Что это обозначает? Суббота без субботства – это все равно, что тарелка без пищи. Суббота – это день. И он относится до плоти. Не делай плоти никакого дела. А есть дела, которые еще мы творим внутри себя, в нашей душе. И субботство обозначает, ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Вы слышите? И нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним. Ему дадим отчет. За что? За помышление, намерение сердечное. Заметьте, когда мы что-то телом делаем, это мы творим. Но здесь написано, нет твари сокровенной от него. Мы творить начинаем, прежде чем мы делаем телом что-то, какое-то преступление. Мы начинаем вот это творчество преступное на уровне помышлений, намерений сердечных. Суббота гласит, не делай никакого дела телом физического, а душою. Вот того, что происходит в нашей душе. Вот эти творения. Мы будем судимы за дела, которые начинаются в наших сердцах и наших мыслях. Поэтому, если ты украл, ты теряешь покой. Заметьте, Слово Божие судит. Помните, если сердце наше осуждает, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего и знает все. Наговорил, тебя совесть судит. Если совесть судит, ты разрушил отношения с Богом, ты разделился. Ты соединился со Христом. И если сердце тебя, совесть твоя судит, то ты преступник. И если ты сейчас умрешь, то тебе будет огонь, вода и медные трубы. И не одни трубы. Ты трубой получишь. И получишь сильно. Так вот смотрите. Я сказал Якова 2 глава 12-13, я прочитал вам 10-11, а теперь читаю 12-13. Так говорите, так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд, слушайте, ибо суд без милости. Вы видите? Когда мы с раздражением говорим о человеке, я не говорю, что когда мы с раздражением колотим кого-то, да, или материм, да. Суд, вот наши действия или слова, или поступки, нехорошие в адрес человека, это наш суд. Мы как судья вершим суд над кем-то. Ты такой рассякой, говорят, мать твою там и так далее и тому подобное, да? Суд без милости. Обратите внимание, убийство может и не быть. А вот суд без милости, суд с раздражением, со злобою. Слова, которые мы говорим, взгляд, который выдает наше нутро. Суд без милости будет не оказавшему милости кому-то. Если ты не простил, ты не будешь прощен. Если ты говорил с раздражением, ты не получишь снисхождение от Бога. И заметьте, милость, то есть другими словами, сострадание, любовь, сочувствие, да? Милость превозносится над судом. Вы увидите, да? Вы слышите? Что главное? Милость, да? Любовь. Дальше читаем. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стихи. Вот смотрите, церковь Бог создал. Как создал? Какая цель Богом была поставлена? И Он, то есть Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Я задаю вопрос, поставил зачем? Должность вакантная, да? Денег некому платить, да? Он поставил, слушайте, 12 стих отвечает, к совершению святых, то есть заметьте, назначение апостола. К или пророка, или евангелиста, или пастыря, или учителя. Зачем они нужны, слушайте? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вы слышите? Если учитель не знает, как совершить человека и сделать его святым, а как он может знать, как сделать святым, если он не знает, как самому стать таким? Вы помните, да? Кто епископство желает, то доброго дела желает. Но епископ же поставлен для чего? Чтобы людей научить святости. И заметьте, кто епископство желает, то доброго дела желает. Но епископ должен быть беспорочен. Я не буду все остальное перечислять, вы все знаете. Ни одного порока он не должен иметь. Выходит вот этот епископ. И говорит, вы знаете, братья и сестры, а грех непобедим. Так и хочется сказать, ах ты шарлатан. Да где ж ты учился, где ж те преподобные эти бакалавры, магистры, доктора пустословия, которые тебя этому научили? Кто же тебе дал диплом и как же тебя поставили на эту работу? Вы что, товарищи, не читаете, что написано в Писании? Апостол, если не знает, как человека сделать святым, он не апостол, это лжеапостол. Пророк, который пророчествует, что мы ничего не можем, и пророчествует, что вы станете завтра миллионерами, это уже пророк. Мы с вами говорили, помните, да? Берегитесь лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Если человек верующий или выдает себя за пророка, дело принимает вид благочестия, делает вид, что он вроде бы такой благочестивый, а внутри он обиженный, корыстный, злой, да, раздражительный, он уже лжепророк. Таковым в церкви на должности вообще запрещено, на пушечный выстрел нельзя допускать их. А они стоят, как говорится, у руля на капитанском мостике. А мы плывем на этом корабле, и вопрос возникает, куда плывем, и кто нас плывет, и куда приплывем. Если в церкви руководители не ставят своей задачей совершить святых, то есть привести их к святости, на дело служения, обратите внимание, какое служение, это не то, что новые должности надо занимать служителям церкви, быть, то есть начальником. Дело служения, что мы вообще любим друг перед другом, уже извините, выпендриваться. Мы спорим, мы доказываем, кто из нас умнее, кто сядет по левую, кто по правую сторону, да? Неважно, какая тема, но заметьте, как только возникает напряжение, то есть каждый доказывает что-то свое, начинаем спорить, повышаются интонации, и мы расходимся. В нашем теле все органы не главенствуют, не умничают и не превозносятся друг пред другом. Голова служит всему телу, руки служат всему телу. Вот это называется дело служения, а не умничание и командование. Так вот, руководство церкви, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя должны научить нас быть святыми, научить нас избавиться от гордыни, научить нас быть слугами друг для друга. Помните? Каждый другого почитай выше себя. Вот это дело служения. А у нас как служитель церкви, так это начальник церкви. Он не служит, он командует, он раздражается, он диктует, он угрожает. И заметьте, когда будем святыми, когда научимся служить друг другу, а не командовать и не умничать, то тогда будет созидаться тело Христово. Вы видите, да? Вариантов нет. Кто сомневается, попробуйте. Два гордых, сойдитесь и создайте одно какое-то общество, компанию, чтобы потом она не развалилась, да? Семью попробуйте создайте, партию создайте. Заметьте, все делятся, и христиане во главе стоят. Делятся, делятся, все время остатки, 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 ну, как говорят, остаток спасется. Все, заметьте, откалываются, уходят, или их выходят, или их выгоняют, да, и заметьте, и никто ни с кем не соединяется. Один папа римский нас всех объединяет под эгидой колдунов, там, ворожей всяких, экстрасенсов, да, шаманов, ну, христиан, все вместе, давайте будем жить в мире, вот такая вот у нас любовь будет. Давайте не будем говорить о грехах. Давайте, держитесь, кто чего хочет. Ну, давайте вот вместе молиться, давайте вот создавать вот эту видимость, да. Ну, как где-то там Дума или Рада какая-нибудь, или Кнессет какой-то, создают, вот мы приняли решение, а там каждый своими интересами живет. Значит, вы поняли, для чего Бог поставил пророками, евангелистами и учителями в церкви? Доколе, заметьте, доколе, до тех пор, пока не придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вы слышите? Тело Христова. Мы должны прийти в единство веры. И заметьте, это не единство доктринальных убеждений, в которые надо поверить одинаково. Вера действует любовью. И мы должны прийти, у нас должна быть вся, у всех у нас должна быть единая вера. Какая? Я должен любить тебя, ты должен любить меня. Другого нет. И познание Сына Божия. В муже совершенно, заметьте, вот как Христос, Сын Божий, муж совершенный, твердый, принципиальный в отношении греха, муж любящий, готовый умереть за грешника, да? Вот мы с вами должны вот стать вот этим мужем, стать телом вот этой главы в меру полного возраста Христова. Вот церковь, первая христианская церковь, это и было полный возраст Христов, единство веры и познание Сына Божия, и в основе этого лежали не доктрины. Если внимательно мы прочитаем буквально первую главу книги Деяний, да, все были единодушно вместе. У всех было одно сердце, одна душа. Вы видите, да? Там не написано, все уверовали в единого и триединого Бога или в то, как надо совершать вечерю с пресным хлебом или с квасным. Теперь еще вам говорю. Дабы мы не были, 14 стих, дабы мы не были более младенцами. Вы слышите? То есть, если мы младенцы, то поступаем эгоистично, проявляем раздражение, есть обиды, есть разногласия, есть споры. Я не говорю про что-то большее, то еще хуже. У нас нет единства. Если у нас в церкви группировки, если у нас между церквами вражда, ну пусть не вражда, но мы все равно холодно относимся друг к другу и говорим, они не истины, туда не ходи, сюда ходи, снег в башку попадет, то мы младенцы. Вы поняли, да? Младенцы. То есть у нас ни ума, ни силы, ничего нету. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися. Чем? В чем мы колебаемся? Вот. Все, я засомневался в церкви, тут, оказывается, ноги не мывают. Пошел в ту церковь, где ноги омывают. А сердца не умытые и здесь, и здесь. Мозги не промытые там и здесь. Значит, колеблющимися, слушайте, и увлекающимися всяким ветром учения. Я вчера говорил, то мы перекрещивались, крестились сначала в Троицу, да, новый ветер учения, и вот заметьте, ветер, да, и все, кто вообще ничего не весят в глазах Божьих, они с этим ветром как тополиный пух летают между церквами. Все, побежали, новый ветер, надо перекреститься во имя Иисуса. Перекрестились. Слава Богу, все, как говорится, документ на руках, все на небо будут брать, потому что на небо же главное, ты как, говорит, крестился, во имя чего? Мы крестились в оставление грехов, а не во имя чего. Если говорить во имя чего, то во имя Иисуса, а в имени Иисуса, имя Бога. И у нас, верующих, на челах должно быть имя запечатлено Бога. А имя Бога, я Господь Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие, грех, вот его имя. То есть Бог есть любовь. Но Бог есть и огонь поедающий. Крестясь в имя, мы крестимся вот в характер Бога или характер Сына Божия, а мы в Него и не крестились, мы даже знать не знали, слухом не слышали. Мы увлекаемся всяким ветром учения. Я задаю вопрос. А чего мы бегаем за этими ветрами? Теперь перекрещиваются в единого Бога. Извините, но как было, как и есть, как и осталось. Извините за эту поговорку. Мы не переменными слагаемых, сумма не меняется. Двоечников, если переодеть с синего костюма в красный, он не станет отличником. Я думаю, вы все понимаете, да? Если все плохенькие музыканты, их менять местами, вы думаете, что музыка каким-то образом улучшится? Нет, никогда. Мы, как дети, бегаем зачем? Колеблемся и увлекаемся, и ветер всякого учения нас носит. Почему? У нас фундамента нет. Это подули ветры, и дом полетел. И крышу снесло. Да и не было, в общем-то, крыши-то, не было ума. Нас не научили, мы бегаем непонятно за кем и непонятно зачем. А теперь слушайте. Увлекающимися всяким ветром учения, я добавляю, которое создается по лукавству человека, то есть создается лукавыми человеками, по хитрому искусству обольщения. А в чем вот это искусство обольщения? Почему вот эти учения возникают? Кто их, эти учения, рожает их же, извините, что так скажу. Кто выдает на гора эти учения? Лукавые люди. Как, в чем их не лукавство? Ну, хочется, вы знаете, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Хочется быть вообще главою, хочется быть пророком, хочется создать свою церковь, назвать ее своим именем, да? И хочется сказать, что вот, вот я свет миру и соль земли. То есть гордые люди занимаются вот этими учениями. Гордые люди противятся освящению. Гордые люди хотят создавать церковь не ради славы Божьей, не ради истины, а что я ее создал. Это то же самое, что Давид когда-то сказал, говорит, а ну сосчитай, сколько Израиля сегодня. Ну перепись сделай. Зачем? Ну чтобы знали при мне сколько, это же я вот сделал. Это ж при мне такая плодовитость было в Израиле. То ж при мне, смотрите, какое царство стало. Ну, помните, что было Давиду за это, да? И я говорю, не забывайте, это то же самое будет нам за создание новых церквей. Не церковь надо создавать, а надо поднимать знамя морали, надо поднимать знамя святости, чистоты и праведности. И не церковь создавать, и не возглавлять церковь, а быть человеком с большой буквы, у которого любовь никогда не перестает, и никогда не раздражается, и никогда не гордится, и никогда не бесчинствует. Дальше читаем 15 стих. Но истинною любовью все возвращали в того. Заметьте, цель какая? Научиться любить, а потом вот эту любовь проявляют друг к другу, возвратить в того же Христа, от которого мы и получили, у которого мы и научились этому. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Скажите, что тут непонятно, что за фундамент, что за основание должно быть в церкви, основание для того, чтобы быть апостолом, пророком, да? Если мы этого не достигаем, если мы бегаем за двоицами, троицами, крещениями, перекрещиваниями, да? Вечерями, омовениями, доктринами, Христос Бог или не Бог, заметьте, это ветры и учения, которые отвлекают нас. Почему? А у нас нет фундамента, поэтому нас ветер захватил, и мы полетели, полетели вверх ногами. Вот эти ветры учения – это торнадо, это штормы, это ураганы. И дом, построенный на камне, он не полетит. А этим камнем является Христос. А Христос является, ну, как говорится, основой нашей морали, потому что Он именно мораль нам принес, а не доктрину. Попутно скажу, скажите, пожалуйста, придя на землю, живя среди людей в Израиле, какие доктрины Он там подымал? На что, на какой доктрине настаивал, что ее надо вот так понимать, а вы не так понимаете? Вот почитайте внимательно. Суть всех его учений, суть всех его проповедей, все его разговоры о чем? О любви, об истине, о святости, о чистоте, о добре. Все. Подходит богатый юноша, спрашивает: учитель, что мне сделать? Соблюди заповеди. Какие? Ну, вот такие. А это заповеди, которые гласят: не делай того, не делай того, не делай того. Он говорит: а я это соблюл, так меня на небо возьмут? Он говорит: ну нет, ты еще не все соблюл, ты привязан к материальному. И ты никогда не сможешь быть моим учеником, будучи привязанным к материальному. У тебя мысли о том. Ну, он, конечно, бы не согласился. Он, Христос просто говорит: продай имение, и ты сейчас узнаешь, чем ты живешь. Ты же говоришь, не убиваешь, не крадешь, ты любишь вот этих людей. Ну, ты видишь, они голодные, да? Вижу. Так ты их любишь? Да. А любишь как? Не убиваешь, не крадешь? Да. Нет. Ты возьми, продай и раздай нищим, накорми их. Вот это будет любовь. И он отошел с печали. Видите, чтобы получить жизнь вечную, что надо. Еще место. 1 Тимофея, 1 глава, с 3 по 7 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, слушайте, чтобы они не учили иному». Слушайте дальше. «Не занимались баснями». Ну, басни в церкви никто не рассказывает. В церкви рассказывают о чем? Что мы вот церковь Божья, а вот они нет. В церкви Божьей рассказывают, как надо совершать вечерю, где стоять, как голову тянуть в плечи, как брови нахмурить. Это с благоговением как бы называется, да? Пресный, непресный, с елеем, без елея, вино там, алкогольное, безалкогольное, чистый сок со стопочек или чаш. Вот заметьте, вот это ветры учений. Где летают стопочки, чаши пресных, либо закваска, дрожжи летают. И мы вот там вот летаем в этом вихре. Это называется вихри враждебные воют над нами. И нас поднимают, и мы летим вместе с ними. Чтобы не занимались баснями, то слушайте, обрядами, родословиями бесконечными. Родословие – это как раз, вот заметьте, вот мы самые-самые-самые. Знаете, как кто-то говорит, адвентисты говорят, а вы знаете, кто был первым Адамом? Я извиняюсь, первым адвентистом. Адам. И потому мы вот самые-самые. Я ничего там не имею против адвентистов, я не имею против людей, я против вот этих вот ветроучений. Вот против этого имею и имею очень много. Не согласен, и поэтому и говорю на эту тему. Но я не испытываю зла к людям. Людей надо любить, а грех ненавидеть. Заблуждение надо ненавидеть. Но людей, держащихся в заблуждении, не надо ненавидеть. Их надо любить, им надо помочь. Они должны понять, что Царство Божие – это не учение, это не доктрина, это любовь. И не занимай, заметьте, чтобы они не учили иному, чему иному. То есть что-то надо учить, а вот чему они учат, вот этим не надо заниматься, чтобы они не занимались баснями. Не выдумали какие-то объяснения, как там стих какой надо понимать, да? Все, что в Библии написано, написано для того, чтобы мы знали, имели примеры и знали, как нам освятиться. А толкования, которые не связаны с освящением, а толкования ради толкований – это басни, это какие-то иносказания, выслушав которые, мы так и не поняли вообще, чем мы должны заниматься. Так вот написано, чтобы не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые, слушайте, производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Задаю вам вопрос такой. сколько было споров, когда кто-то взял, как говорится, ветром подул на кого-то, типа неправильно было крещение во имя и Троицы, да, Отца и Сына и Святого Духа, а надо во имя единого, во имя Иисусова, да? Сколько споров было? Перекрещивают. Кто-то объясняет, что не надо, кто-то, что надо. Те туда полетели, те туда. Обратите внимание, сколько сегодня появилось верующих в единого Бога. И задаю вопрос, почему верующие в единого Бога не имеют единства между собой? Сколько возникло? Вышли, объединились вместе на почве того, что единый Бог, а церковь отступила, или церкви все подступали. Это учение католиков, да? Никейский там какой-то собор, где-то кто-то что-то там сказал. Это вот грех, да? А вот мы уже вышли из греха. И грехом этим является заблуждение веры не в ту доктрину. В три единого Бога – это грех, а в единого Бога – это не грех. Вышли вместе. Теперь начинается дележка единого этого Бога. Все разделились. Кто на почве чего? Уверовали все в единого Бога, на почве этого вышли из церкви. Так вами двигала вообще любовь к Богу, к истине или любовь к самому себе, и хотелось великим лютером стать. Или Виклифом. Не-не, мы вроде бы за истину Божью. Теперь вышел или вышли его из-за доктрины о едином Боге. Теперь один говорит, что алкоголь можно принимать. Другой говорит, что церковь надо создавать, не надо создавать. Вы вышли с той же самой церкви, где спорили, ругались, вышли, теперь спорите, разделяетесь, да? Я когда-то рассказывал, помните, был малый всероссийский съезд верующих в единого Бога. Меня тоже туда пригласили. Я попросил, говорю, дайте мне видео, я хочу посмотреть, где они встречались. Я посмотрел это видео, я сразу сказал. Я не был там, я посмотрел видео, ну, было все снято, кто что говорил и как говорил. Я сразу сказал, люди приехали себя показать и людей посмотреть. Ну, приехали, да, вера в единого Бога, это единственное, что их объединяло. Я сказал, я не поеду, во-первых, далеко, во-вторых, времени нету, в-третьих, деньги большие. Кто мне приглашал, говорю, едь. Я задаю вопрос. Был малый съезд, и задаю вопрос, где большой съезд? Нет. А чего? Так объединитесь, единый Бог, единая церковь, один Бог, одна вера, один Христос, да? А нет, Бог один. А все остальное, как говорят, знаете, дружба дружбой по поводу единого Бога, а табачок, а кошелек врознь. Если мы объединимся, у того там группка, он начальник, и лучше быть первой девкой населения, нежели второй в городе, да? У того там группка, у третьего там группка. Уже какой-то доход появился. Я уже как-никак какой-нибудь апостольчик, пусть маленький, но апостольчик. А если мы объединимся, тогда что? Ну не будет же тут 12 престолов, правильно, да? Тут будет Христос, один престол. На нем будет Христос, но сидеть на нем он не будет, он будет среди нас. А мы же хотели, мы же говорили, и людей убеждали, мы же хотели святости, греха, чтобы не было. А грех заключался в том, что надо поменять доктрину. Где большой съезд? Его нету. Где эти группы? Нету. Где все те, которые объявляли едином Боге? Скажите, пожалуйста, кто не разделился и кто не развалился? Я говорю, поздравляю. Критерием истины является практика. И когда мне говорят, Саша, ты вот должен поддерживать идею или истину о едином Боге, я говорю, знаете что, идите вы со своим единством подальше от меня. Не в смысле, а пошел ты куда, а я говорю, не морочьте мне голову. 5 стих, смотрите. Цель же увещания, цель же любой проповеди, цель же создания церкви. Слушайте, есть любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры. От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Вы слышите, да? Все, что не говорится, все, что не строится на основании святости, не говорится о святости, это называется пустословие, надутые слова. В послании Иуды написано. Вот заметьте, чистое сердце, любовь от чистого сердца, добрая совесть, нелицемерная вера, то есть чтобы не было игры в христианство, да? Это цель увещания, это цель, которую Бог поставил перед церковью, это цель, которую церковь должна донести миру. А теперь, ну вот смотрите, есть там церкви поделились, одни стопочники, другие чашечники. Одни говорят на языках, пятидесятники, харизматы, другие нет, баптисты. Разделение происходило всегда. Так я задаю вопрос. Кто-то когда-то поднял речь о том, что вот поесть, вечеря правильная, это когда с чаши. А почему? Написано, взяв чашу, поняли, с таким умным видом, задратым носом, взглядом орлиным, да, взяв чашу, а у вас стопочки по-американски. Вы знаете, дело не в чаше, дело не в стопочке, а дело в отсутствии элементарного любви и ума. Спор, заметьте, кто-то поднял о том, что надо в чаше, а не в стопочке. Кто-то когда-то поднял, что надо в стопочки американские. Скажите, какое было назидание в вере? Кто из после этого вопроса, поднятого кем-то, кто кого стал больше любить? Заметьте, назидание в вере – это, заметьте, мы должны стать лучше, добрее, любвеобильнее, более простительными, да, прощающими, входящими в положение другого человека, более снисходительными. Вот назидание в вере. А что произошло? Споры разделения. Единый Бог вместо триединого. Что произошло? Споры и разделения. Ну, я хочу сказать, ну, вышли мы оттуда, где была Троица, и где говорили, что грех непобедим. Пришли мы опять туда, где уже новая церковь, новый пастырь, да? Правильное учение о едином Боге, да? И опять говорят о том, что грех непобедим. Мы ничего не можем, делать ничего не надо. Попытка что-то делать – это попытка оправдаться делами. Слушайте, вы были в одном дырявом корыте, плыли среди океана, перелезли в другое, меньшее корыто, с теми же самыми дырками. Так что поменялось? Ладно, Бог един, один. Хотя в Библии написано не один, а един. Это разница есть. Я хотел бы, чтобы тоже на это обратили внимание. Далее, вот Бог един, Бог един. А Христос? Он Бог или нет? Кто-то говорит, что нет, не Бог, Бог один. Хорошо, проходит время, кто-то говорит, а вот почитайте, смотрите. Вот. Бог явился во плоти. Бог. Не ангел. Не кто-то там такой непонятный, не ангел, не Бог, да, вот какое-то такое среднее такое состояние, не ангела и не Бога. Бог явился во плоти. Помните, да, Исаия, я не помню сейчас какая глава, там сын дан нам, младенец родился нам, я так своими словами сейчас не помню, потому что мысли другие в голове у меня, да. И помните, и назовут его чудный, и Бог крепкий назовут. Вы слышите, младенец дан нам, это пророчество о Христе. Вот кто-то попал на этот стих, говорит, слушай, так Бог же. А я говорю, смотрите, от человека рождается человек. От собаки собака. А от Бога нет ни Бога. Начинается очередной сыр-бор вот этих единственников. Я их так называю, единый Бог, Бог един, да? А начинается опять сыр-бор. Теперь Христос Бог или не Бог? Сначала не Бог. И это истина. Стояли, 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 проходит время. Христос Бог. Хорошо. Так получается два Бога. Вы же говорили, что он один. И опять сыр-бор, опять расстройство, опять споры, опять кто-то от кого-то отделился, опять куда-то ветром, бурею понесло. И как понесло, понесло, где-то бросило его там, знаете, как смерч об землю, он опять где-то приземлился в какой-то церкви, каких-то инвалидов какого-то дня. Вы видите, да? Чем мы занимаемся? Вот заметьте, что ветры учения нами, как говорится, манипулируют. Почему мы вот так вот летаем, да? А кто-то говорит, вот написано, не надо ветры учения, надо держаться церкви. Я говорю, если в той церкви говорят, что грех непобедим, и если говорят, что не оставляйте собраний вашего, потому что так Павел написал, типа, вот оно основание, надо держаться. Я говорю, за что держаться? Если Павел когда-то говорил, не оставляйте собраний, то он говорил тем, которые оставляли церковь, потому что в церкви говорилось о чистоте, о святости, что без святости никто не увидит Господа. И кому-то это не нравилось, они оставляли. И Павел говорил, не оставляйте собрания, где речь идет о святости, где учат вас святости. Сегодня церковь учит, что святость невозможна, грех непобедим, нет ни одного праведного, нет ни одного святого, мы спасаемся по самой дешевейшей благодати. Я вам говорю от имени Господа Бога, от имени апостола Павла. Оставляйте сии собрания, держитесь подальше, выйдите к нему за стан. Ну, я сейчас просто это, как говорится, перефразирую. Тут же вопрос, выйти ума много не надо. Теперь куда идти? И человек тоже не знает, куда идти. Но я так сказал, выйдите, не держитесь. Церковь, которая говорит, что грех непобедим, это церковь антихриста. Она выступает против того, что Христос сказал. Будьте святы, потому что я свят. А у нас, заметьте, суть церкви поменялась. Мы берем текст и говорим, вот оно основание. Не оставляйте собраний ваших. А какие ваши? Или вы знаете, здесь толковать тоже можно. Ваши. В церкви объясняют ваши. Вот где вы крестились, там вы и остались. Я говорю, слушайте, Павел, вы знаете, был обрезан, где он крестился, он был в церкви иудейской. А что он оставил? Тоже ваше собрание, тоже его собрание, да? Так вот, Павел говорит, не оставляйте собрание, где речь идет о святости. А плотскому не нравится вот такая проповедь, как и мне иногда говорят, я, что за тема? А у него, говорит, одна тема, святость, святость, знаете, с таким пренебрежением. Я говорю, знаете, мне пора бы и гордиться даже, что у меня вот святость тема. А у вас стопки, стаканы, вечери, батоны, хлебы, пресные, с елеем. Ну, просто какой-то базар, где чем-то торгуют и ругаются. Я на этом сегодня заканчу наше общение, да. Подводя итог, хочу сказать. Если мы отступили от святости, от Божьего назидания в вере, которая должна действовать любовью, если мы поднимаем доктринальные обрядовые, там праздники надо, обрезание кому надо, кому еще чего, какой-то обряд, символ, жертва, сколько раз молиться, то мы отступили от главного, от морали, от чистоты, от святости и уклонились в пустословие. Церкви, которые не поднимают вопрос о святости, о морали, это церкви, которые занимаются пустословиями, то есть за словами ничего не стоит. Кроме видимости, мишуры, мякины, там нет ничего, хлеба там нет, там мякина. Мы уклонились в пустословие, естественно. Нрав наш не поменяется, а без святости никто не увидит Господа. Я думаю, вы понимаете, да, что является основанием. Если основания разрушены, что сделает праведник? Попробуйте эту церковь перевоспитать. Ты им говоришь про святость, да, 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 но мы же ничего не можем, тут же и добавочка. Человек загорелся, услышал о святости, ой, как хорошо, я нигде такого не слышал. Через время что-то смотришь, взгляд потух, крылышки, как говорится, опустились. Чё печаль такая? Так что это вот это все надо делать, и бодрствовать, и трезвиться. Я говорю, что за интонация? Покойничья. Вы еще не заболели онкологией, а вы уже начали умирать. Я образно говорю. Что такое настроение у вас упадническое, похоронное? Побеждающие наследуют все. А вот такие вот, я говорю, хлюпики, они ничего не наследуют, кроме одного. И озеро огненное. Согреемся. Так вот, еще раз повторяю. Церковь, которая не отойдет от вот этой своей доктринальной и обрядовой зависимости, да, эта церковь ничего хорошего не предоставит своим прихожанам. Вы знаете, тоже мода очередная у нас повеяла, да, не только сегодня, она уже давно это веет, этот ветер, да. Выйди из Вавилона. Вот кто-то не так понимает, как я, все, значит, та церковь Вавилон, я вышел или меня вышли, и я тут стою уже вне церкви и кричу: Вавилон, Вавилон, все Вавилон. Я говорю, по какому признаку-то Вавилон? Вот они не верят там, ну, в ту Троицу, или в воскресенье празднуют, или на языках говорят сатанинских, да. Значит, надо вот что-то другое, да. Выйди из нее, из Вавилона. Я говорю, внимательно прочитайте, что такое Вавилон. Это Откровение, 18 глава. Пал Вавилон, великая блудница. Сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому, отвратительному духу. Помните, да? Выйди, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее. Обратите внимание, признаком Вавилона является что? Что? Грех. Выйди из нее, народ мой. Народ мой, который хочет освятиться и хочет иметь чистоту и святость Господа Иисуса. Выйди из Вавилона. Признаком Вавилона что является? Ни доктрина, ни праздник, ни обряд, ни вечеря, ни омовение. Выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Запомните, главным признаком Вавилона является приверженность греху. Любой, живущий во грехе или во грехах, неважно, в какую церковь ходит, неважно, какой день соблюдает, неважно, в какую доктрину верит, он вавилонянин. Вы поняли, да? И Бог для него просто истукан, потому что с ним не разговаривает, он его не понимает, он его не слышит. Выйти из Вавилона – это выйти из плена греха, в котором мы находимся, в котором мы живем. И если я вышел из Вавилона из-за доктрины, то я вообще не понял, из-за чего я вышел и куда я вышел. Если я вышел из той церкви, где грешат, вышел и сказал, что это Вавилон, а я уже вне Вавилона и продолжаю грешить, раздражаюсь, обижаюсь, нет Царства Божьего внутри меня. Если я говорю, что грех непобедим, то я говорю, извините, пожалуйста. Вы тот же самый Вавилон. Какой был бы смысл выходить из Вавилона и заходить из того Вавилона и создавать свой Вавилон? Я никого не обзываю Вавилоном, я просто говорю, вот написано, да? И от меня никто не слышал, когда я говорил, выйдите из той церкви, она Вавилон. Вот так я никогда не сказал. В общем, я говорю, чтобы была мысль понятна. Но я церковь никогда не называю Вавилоном. Один раз, когда ко мне пристали, да, мои бывшие собратья, да, и сказали, церковь не Вавилон. Я говорю, я с вами полностью согласен, церковь не Вавилон. Это здоровенное Вавилонище. Это вот я один, единственный раз сказал. Вавилонище. Как так? Потому что, имея вот такую истину, какая и была или есть в этой церкви, но она написанная, но ее не читают и не слышат, и не хотят исполнять. Имея такую истину и оправдывать грех, то это уже не Вавилон. Раб, знавший волю господина, будет бит более, нежели тот, который не знал. Он тоже будет бит, но меньше будет, потому что кто больше знает, того больше и спросится. Кто не знает о святости, это Вавилон, и живет в грехах Вавилон. Но кто знает, что надо жить свято, знал и от этого отступил, это получивший познание истины, да, и произвольно грешим, то это уже не Вавилон, это здоровенное Вавилонище, и получим по этому Вавилонищу. На этом я заканчиваю. Нотка, может быть, не совсем, как говорится, оптимистичная для кого-то, но я говорю, вы понимаете, говорю с целью, чтобы мы подумали, в кого мы крестились или во что мы крестились, куда мы ходим, есть ли основание для надежды на спасение, да, и чем может закончиться наше вот это путешествие по церквам при помощи ветроучения. Торнадо крутят, ураганы смерчи летают, и мы тут тоже, как говорится, в этой карусели. Надо подумать, надо сделать вывод. Есть ли под нашими ногами прочный фундамент, на котором мы должны стоять, на котором стоит вся Вселенная. Всего хорошего, Божьих благословений вам и до следующих встреч.